Говорит Радио Свобода. У микрофона Роман Доброхотов, в эфире программа «Лицом к событию», и тема нашей сегодняшней передачи – российско-белорусский конфликт на фоне экономического кризиса. Эту тему мы обсуждаем с нашими сегодняшними гостями. Это глава Объединенной гражданской партии Белоруссии Анатолий Лебедько. Добрый день, Анатолий.
Добрый день.
И второй наш сегодняшний гость, он чуть-чуть задерживается, сейчас мы его прямо ждем, он бежит в студию. Это эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев, политолог, специалист по Белоруссии. А вот, кстати, он уже и в студии. Добрый день, Андрей. Вот выбирайте любое место здесь в студии. Перед тем, как, собственно, задавать вопросы нашим сегодняшним гостям, для того, чтобы наши слушатели были в курсе обсуждаемой темы, я, наверное, процитирую президента Беларуси Александра Лукашенко, тем более, что как бы его точка зрения здесь не представлена, он никому не доверяет, кроме себя, как бы поддержку официальной точки зрения Беларуси. Поэтому я буду время от времени его цитировать. И первая цитата немножко объяснит, почему, собственно, мы так озаглавили тему «Российско-белорусский конфликт на фоне экономического кризиса». После того, как Алексей Кудрин заявил о том, что сомневается в платежеспособности Беларуси по кредитам, Лукашенко сравнил Кудрина с, цитирую, белорусскими отморозками, которые на западные деньги вякуют, так он называет оппозицию республики, а также заявил, цитирую, «мне пояснили, что на него давление идет мощное, он нервничает сильно и говорит немножко не то, тогда подлечиться, у него финансы государства в руках, и он начинает такое говорить, завтра он и не то сделает», заявил президент Беларуси. В общем, довольно эмоциональные слова, и они, судя по всему, свидетельствуют о каком-то конфликте, о трещине между двумя странами. В этой связи первый вопрос Анатолию Лебедько. Вот как вы оцениваете подобный поворот в белорусской линии, и свидетельствует ли это о действительно начале какого-то серьезного конфликта?
Подобное случалось и в предыдущие годы. Периодически возникали конфликтные ситуации, они известны и как элементы газовой войны, и еще при Ельцине не блистали отношения межличностные, но отношения отношениями между Лукашенко и представителями политической элиты России – это одно, а есть геополитика, есть интересы страны, и поэтому в конце концов все сводилось к формуле «Лукашенко – сукин сын, но наш сукин сын». Поэтому я предполагаю, что, скорее всего, опять выйдет на эту же формулировку. Сейчас очевидно, что идет борьба, и кто ее выиграет, кто выйдет с своими интересами, с результатами, пока сложно сказать, но в предыдущие годы все заканчивалось на пользу Александру Лукашенко.
Но он Анатолий, а вы как-то
получал
связываете
то, что хотел.
Анатолий, вы как-то связываете это все-таки именно с последними событиями, связанными с экономическим кризисом? Или это вот просто...
Безусловно, что все изменения, которые происходят, или новые возможности, которые появились, и новые риски, угрозы, они целиком и полностью связаны с кризисом. Кризис в Беларуси, он имеет другую природу, но тем не менее. Это та проблема, на которую Лукашенко не всегда есть ответ, и на большинство вопросов их и нет. Поэтому отсюда и возникающие проблемы.
Вопрос Андрею Суздальцеву. Вот для вас все-таки этот конфликт, это очередной виток какого-то торга, или действительно речь идет о том, что стратегическое партнерство между Россией и Белоруссией, оно заканчивается?
Вы знаете, это какое-то наваждение. Потому что вот я 15 лет посидел в Беларуси, прожил, значит, сейчас в Москве, и своих коллег постоянно слышу одно и то же. Торг, торг, торг. Они даже не представляют себе вообще сопоставление вот весовых величин Беларуси и России. Никакого торга нет. В лучшем случае, если предлагается меню, а человек говорит, что выбираешь, выбирает одно, выбирает другое, не выбирает, все, команда отъезжает. Никогда мы с Лукашенко основательно не торговались. То есть у нас не было такого, вот ты сделай это, мы сделаем это. Это было предложение, не больше того. Поэтому это системный кризис. Он имеет долгую историю. Он тянется еще, по-видимому, где-то с времен, даже я сказал бы так, 97-го года. То есть первых проблем у нас с таможенной зоной. периодически он возникает, он заложен вообще в структуре российско-белорусской интеграции. Это большая тема, очень серьезная, я не хочу все раздвигать, потому что я много, уйдет на это. Я только хочу сказать, что, конечно, разговор о том, что это сукин сын, наш сукин сын, тоже неправильный. В конце концов, мы помогали Беларуси газом с 91 по 96 год вообще бесплатно. Там Лукашенко только власти пришел в 96 году. То есть, естественно, мы не оставим эту страну и потом, после ухода Лукашенко. Так что, если говорить, что именно Лукашенко мы вот поддерживаем в данном случае, это, конечно, ложь. Потому что мы поддерживаем мы свои компании, то есть мы решаем свои издержки. Издержки по транзиту, по газу. Мы их частично в начале 90-х годов, в конце 90-х годов решали проблемы по геовоенно-стратегическим вопросам, по геополитике. Сейчас это вопросы менее для нас значимы, потому что из Калининграда, Калининград мы усиливаем, он далее на запад находится, чем Белоруссия. Поэтому, в общем-то, здесь, конечно, много накручено, но на самом деле схема тут довольно простая.
Андрей Иванович, я здесь немножко не понял. Вы говорите, что это не поддержка как бы нашего сукиного сына, а поддержка так определенных национальных интересов. Но ведь если будет не Александр Лукашенко, совершенно не факт, что вот те интересы, которые сейчас Россия имеет в Беларуси, будут сохраняться.
Вы знаете, 15 стран граничит с Россией, только сунься в любую из них. Один тот же разговор. Через нас визите, все условия, все порты готовы, транспорт готов. Глядите, на Эстонию, на Латвию, только готовьте. Только везите.
Хорошо, я позволю себе еще одну цитату из президента Белоруссии, как раз о цене Минска для Москвы. Сказал он дословно следующее. «Кто сегодня выполняет эту важную функцию Белоруссии, ПВО и так далее? Вы считаете, что это должно быть бесплатно? 10 миллионов человек, которые сегодня стоят щитом перед Москвой, это что, бесплатно? Это цены не имеет», заявил Александр Лукашенко. Вопрос Анатолию Лебедько. Вот как вы считаете, насколько сильный для России этот аргумент, это вопросы безопасности?
Надо признать, что Лукашенко сейчас использует тактику двойного шантажа. Он шантажирует одновременно и Москву, и Брюссель. Приезжая в Москву, сам или его представители, они говорят, не дадите дешевые энергоносители, уйду в Европу. Приезжает в Европу и говорит, не откройте передо мной шлагбаум политический, не дадите экономические преференции, значит, сюда придет Россия и будете тереться о плечо русского медведя. И надо признать, что вот эта политика двойного шантажа, она срабатывает, или, по крайней мере, срабатывала до последнего всплеска конфликтной ситуации. Лукашенко все-таки занимается торговлей. Он категорически против рынка, против демократии, но он хороший торгаш. И он сейчас пытается продать и систему ПВО, и даже собственную оппозицию хочет продать в России и получить за это определенные барыши. Посмотрим. Я прогнозирую, что может быть самое грустное и печальное, что вот эта политика двойного шантажа принесет Лукашенко успех, и впервые его президентскую кампанию, которая будет через полтора года, профинансирует не только Россия, но и Брюссель.
Андрей Иванович, вы согласны с этой концепцией?
Ну, то, что Брюссель работает с Лукашенко, и Лукашенко опирается сейчас на Брюссель, и Брюссель, в общем-то, поддерживает свою легитимность. Это бесспорно. Я писал об этом в 96-м году, когда кричали, что Запад не поддержал Лукашенко на выборах, хоть одно посольство съехало. Кто Лукашенко, кстати, это мои слова повторил. Насчет того, что вот ваш, возвращаясь к вашему вопросу, о военном потенциале и ПВО и тому подобное, ну, это бред, коллеги. В ядерный-то век. Единственная наша угроза против нас, конечно, ядерный удар. И успеть сделать второй ядерный удар. Все остальное, эти 4 самолета, которые базируются в натовских в Прибалтике, у нас сверху висит Ленинградский военный округ, включая Калининград. У нас есть, стоит здесь округ ПВО, где стоят Юмфы. И эти аэродромы забиты авиацией ПВО от Пскова до Рязани. О чем они говорят? Какие белорусское там ПВО? Это смеху подобное. Любимый лозунг лобби Лукашенко в Москве. Любимый лозунг. Те, что специалисты занимаются военно-союзными вопросами, это даже не входит в какую-то повестку дня даже. Какое НАТО для нас там? Что НАТО в Афганистане сидит и мучается? Это вообще-то анекдот какой-то.
Я напомню, что мы сегодня обсуждаем российско-белорусский конфликт. Мы обсуждаем ее с Анатолием Лебедько, главой Объединенной гражданской партии, и Андреем Суздальцем, экспертом Высшей школы экономики. Мы продолжим после короткого объявления.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Мы продолжаем программу «Лицом к событию». Я напоминаю, что мы обсуждаем российско-белорусский конфликт. И хотелось бы немножечко уйти от экономических вопросов к вопросам безопасности, которые мы немного затронули, а даже скорее к вопросам геополитики. В частности, Лукашенко затронул, я опять процитирую, такой тонкий вопрос, как отношение Белоруссии к независимости Абхазии и Южной Осетии. В частности, он заявил следующее. «Дошло до того, что приехали и сказали, будет Осетия и Абхазия, значит, будет 500 миллионов долларов. Вы знаете, мы не хотим продавать никакие вопросы и никаких позиций. У нас в истории этого не было и не будет». Так он, в такой формулировке он фактически раскрыл некоторые, видимо, детали переговоров между Россией и Белоруссии о том, что требования о признании Осетии и Абхазии являются обязательными для получения кредита. Вопрос к Анатолию Лебедько. Как вы считаете, все-таки может ли случиться так, что именно Абхазия и Южная Осетия станет вот вопросом, из-за которого страна окончательно поссорится?
Ну, для России этот вопрос, безусловно, принципиальный и важный. Прошло столько времени, только Россия и Никарагуа признали независимость этих двух образований. Для Лукашенко, на самом деле, это вопрос цены. И та цена, которую сегодня предлагает Россия, его просто не устраивает. Поэтому он будет поднимать цену повыше, и как только она его устроит, вопрос решится самим собой. Лукашенко не хочет здесь продешевить, зная, насколько это важный и принципиальный вопрос для России.
То здесь речь идет только о деньгах?
Это может идти о финансах, о допуске белорусских товаров на российский рынок или распространение российских преференций на белорусские субъекты хозяйства, не на белорусские товары, которые туда приходят. Это могут быть схемы самые разные. Но Лукашенко здесь не хочет продешевить, и он думает, что время, фактор времени играет на него.
А нет ли здесь фактора Европы, с которой тоже заигрывает Белоруссия? Ведь признание Абхазии и Южной Осетии, в общем, не будет сильно поощряться на Западе.
Для Европы это тоже имеет цену, поэтому Лукашенко имеет товар двойного использования. Его можно продать одновременно и в Европе, и в России, то есть ходовой товар. И поэтому надо поднимать ставки и в Брюсселе, и в Москве, и в конечном итоге не продешевить и выиграть. Вот в том-то как раз и актуальность ситуации, что действительно это товар очень ходовой, на который есть спрос везде, и поэтому Лукашенко здесь не хочет продешевить.
Вопрос Андрею Суздальцеву. Ну вот опять Анатолий Лебедько говорит о шантаже и торге. Вот вы согласны, что он распространяется и на геополитику в том числе?
Ну, белорусы безумно любят поторговаться. Значит, нет никакого есторга. Это вопрос принципа. Потому что все, что было заплачено Беларусь, заплачено были в те годы, еще 90-е, 2000-е годы, дотациями и всем остальным. Москва не ставит условия, не делает увязку по кредитам. И по...
Но об этом же сказал сам Лукашенко.
Это он хочет, чтобы так ставили. Он хочет так торговаться. В том-то и проблема, что он хочет этой увязки. А мы-то этой увязки не ставим. Мы ставим ее принципиально. Ты должен признать. Ты обязан признать. Все. Если ты в союзном государстве, если ты претендуешь на преференции, на все остальное...
Так это же есть торг. То есть, если ты претендуешь на 500 миллионов долларов, ты должен признать.
Это доступ. Это доступ к этому рынку. То есть это их входной билет. То есть невозможно, что одна часть союзного государства признает Абхазию в Носике, другая не признает. Одна часть имеет свободный режим визовой с Грузией, другая не имеет вообще никаких отношений. Так не бывает. Вот это вопрос принципа. Я скажу так, что вопрос принципа имеет еще политическую подкладку, потому что на Западе то, что Белоруссия не признает Абхазию в Носике, используют. Используют, конечно, против России. То, что, вот видите, вот ваш формальный союзник, он, я скажу, здесь не признает. Мы не предлагаем за признание Абхазии и Южной Осетии какие-то конкретные дивиденды. То есть, там, деньги, там, кредиты, доступ на свой рынок. Нет, мы говорим, это входной билет. Вот в чем дело. Вот почему я так его и бесит его. Он пытается этот торг навязать нам с сентября месяца. Мы получаем здесь письма, обоснования всевозможные. Сейчас здесь бегают по городу, по Москве люди некоторые странные, рассказывают нам, что он признает, вот вы поверьте, наседает на меня, звонки идут, что Андрей Иванович, они вот признают, вот и тому подобное. Это чисто такая разводка.
А вот вы согласны с Анатолием Лебедько, что как бы эта позиция Лукашенко, она симметрична к России и к Европе, где тоже можно хорошо их пошантажировать, но уже не признанием, а не признанием?
Это вот как раз белорусское восприятие ситуации, что вот мы сейчас вот такие вот уникальные, продадимся здесь, и нас тут тоже купят. Там тоже допуск. Ведь там тоже допуск, понимаете, там тоже билет. То есть если вы наши, если вы не признаете Абхазию и Южную Осетию.
Вот я сформулирую сейчас то, что вы сказали в форме вопроса к Анатолию Лебедько. Анатолий, вот вы, когда говорите о торге, вы говорите как бы с такой интонацией, как будто здесь Белоруссия выступает с позиции силы, потому что у нее есть два партнера. А может быть, наоборот, страна оказалась как бы между двух огней, и ей надо делать сложный выбор, каждый из которых будет очень болезненным?
Вы знаете, есть ведь интересы и России, и Европы сейчас к Беларуси. Беларуси стало больше в международной политике. Это совершенно очевидно, и достаточно взять калькулятор или ручку, чтобы посчитать, сколько, какое количество визитов, сколько места в риторике Беларусь занимает. Это реальность, и Лукашенко использует эту реальность. Как бы мы ни называли, это входной билет, выходной билет, но это есть торг политический и экономический. И Лукашенко здесь использует возросший интерес к Беларуси. И в том, что роль Беларуси вот в этих геополитических проектах возросла и просто решает свои прагматичные интересы. Это только очевидно, что я не думаю, что здесь можно развивать какую-то
большую
дискуссию.
Вопрос здесь немного в другом. Вот все-таки рано или поздно некий выбор, видимо, делать придется, потому что нельзя же бесконечно сомневаться и говорить о том, что вот мы думаем и так далее. Придется делать какой-то выбор, и вам не кажется, что каждый из этих выборов будет болезненным?
Почему нет? Вот смотрите, сколько идет в развитии отношений с Россией в политическом аспекте, да? Сколько строится некое там мифическое союзное государство. И все, я не скажу, что в России, в Кремле такие неумные, глупые люди. Все вроде понимают, все знают, но каждый год Лукашенко получает свой энергетический грант. Вот за прошлый год он составил 7,5 миллиардов долларов. Это 13% валового внутреннего продукта. Как это назвать? И так проходит, год проходит, аналитики делают какие-то заявления свои, а практика остается прежней. Можно доить корову вот, через энергоноситель, через финансы и все время получать свои преференции. И если это получается на Востоке, в России, почему это не может получиться и на Западе? Практика доказывает, что это возможно и это есть реальность.
Вопрос Андрею Суздальцеву. Вы согласны, что вот в принципе еще рано говорить о том, что Белоруссия стоит перед выбором, она может торговаться так лет 10?
Вы знаете, 10 не получается, к первой полугодии 2012 года запускается Северный поток, чуть раньше запускается БТС-2. Мы начинаем в 2011 году строить Южный поток. Нефть и газа больше Запада не требуется.
А вы уверены, что Северный поток вообще будет построен?
Я уверен.
Очень многие в этом вообще сомневаются.
Ну, пускай сомневаются, но я это вижу. Как
но денег-то нет пока на него еще?
Ну, там консорциум. Значит, я думаю, что будет построен. Значит, и в всяком случае к нему все там подтянут очень хорошо и крепко. Значит, тут вопрос принципа. Больше газа там не надо. Мы снимаем с себя эту зависимость. Снимают. Эта зависимость может от Лукашенко, может Лебедько президента тоже можно. Он будет проводить несколько более гибкую политику, но очень похожую. Они ведут политику, вот белорусская сторона, ведут политику по выживанию своего государства. Конечно, надо учитывать то, что сам Игорь Лукашенко, если делает такой боковичок на утверждение своей власти, он позиционирует себя на внутриполитическом поле как человек, который может разговаривать с Москвой, может ее доить. Вот тут Анатолий совершенно прав. Может удоить и сказать, он это. Вот я незаменим в этом плане. Потому он третий срок, он четвертый срок готовит и так далее.
Ну хорошо, сколько еще времени может длиться вот этот шантаж или вот дискуссия о доступе, о билете?
Есть политическая формула. Политическая формула очень простая. Значит, она действует до сих пор. как бы на Запад не ходила Беларусь. Она называется так. У власти Беларуси может находиться тот президент, тот глава государства, который может, умеет решать проблемы в Москве. Вот. А Александр Лукашенко последние годы у него это не получается. Это с криками, с гаммами от безусловного, сказать, безусловного практически датирования перешли кредитам, с этого числа начинают строительство БТС-2, то есть ситуация ухудшается для него. Значит, надо считывать, смотреть на белорусский политический класс, он, по идее, должен выработать новую кандидатуру.
Вот переформулирую то, что вы сказали в форме вопроса Анатолию Лебедько, я еще добавлю к этому, что помимо, собственно, других газопроводов, Россия также сейчас давит и на допуск белорусских компаний на свой рынок. И там уже речь идет о том, что Россия тоже может быть готова дотировать своих производителей на границе и так далее. Вот, Анатолий, как вы считаете, все-таки, может быть, у России есть рычаги давления уже сейчас, чтобы ускорить процесс вот, переговоров?
Рычаги есть и у России, есть и у Запада, но ни у Москвы, ни у Брюсселя нет завершенной стратегии и тем более конкретного плана действий по Беларуси. И Лукашенко это использует. Он не думает категориями десятилеток и даже пятилеток. Для него важно пройти самый сложный период, с которым он столкнулся за время своего правления. Кризис, который пришел в Беларусь, и который имеет там на 90-80% внутреннюю по природу, это то, с чем Лукашенко сегодня не в состоянии совладать. Ему надо пережить это время. И план, который Лукашенко предлагает, он не отличается большой оригинальностью. Он основан целиком и полностью на внешних заимствованиях. Ему нужны кредиты. Вот в течение бегущего года, вот за этот год, нам надо оплаты краткосрочные предприятий и банков 7,5 миллиардов долларов. Нет денег в стране. Их можно взять в Москве, их можно взять в Международном валютном фонде, во Всемирном банке. И для Лукашенко вот это самая главная задача – пережить этот кризис, потом будет легче. И если бы не было помощи со стороны России и со стороны Запада, то, конечно же, здесь возникли были огромные проблемы для Лукашенко. Но так как развиваются события, я полагаю, что одни будут исходить, что Лукашенко все-таки сукин сын, но наш сукин сын, поэтому надо помочь. Другие, исходя из других геополитических целей и задач, что, может быть, на самом деле есть шанс переобучить Лукашенко и научить азам демократии. А в результате вот эти инструменты и механизмы, которые сегодня есть, они не будут использованы, не будут запущены через некий план действий.
Вот вы сейчас затронули хорошую тему экономический кризис внутри Беларуси. Я думаю, нам надо к ней вернуться после коротких новостей. А я сделаю еще небольшое объявление. Сегодня, 6 июня, в 6 часов вечера, слушайте программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема сегодняшняя – это «Черная сотня». И в гостях будут историки Людмила Гатагова и Олег Будницкий. Встретимся после коротких новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. В городе Домодедово Московской области 25 обманутых дольщиков объявили бессрочную голодовку. Как сообщил сайт Каспаров.ру, один из участников акции, несколько тысяч семей ждут сдачи 11 домов в микрорайоне «Дружба» уже 6 лет. Готовые дома не заселяют из-за конфликта между застройщиками и местными властями. В дома не проведен газ, нет электричества. В Махачкале при взрыве у поста дорожно-патрульной службы погиб милиционер, сообщили в правоохранительных органах Дагестана. В Чечне два милиционера получили ранения в результате взрыва фугаса. Взрывное устройство было обнаружено около селения Шалажи. Народный артист СССР Борис Покровский будет похоронен в понедельник на Новодевичьем кладбище в Москве. Прощание с выдающимся режиссером пройдет в Московском камерном музыкальном театре, который Покровский основал в 1972 году. Борис Покровский скончался в пятницу на 98-м году жизни. Срок эксплуатации саркофага на Чернобыльской АЭС истек 3 года назад, сообщил Интерфаксу руководитель энергетического отдела «Гринпис России» Владимир Чупров. По его словам, через трещины и дыры в саркофаге радионуклиды могут попадать в окружающую среду. В МЧС Украины опровергают эту информацию. 29 детей, по уточненным данным, стали жертвами пожара в детском саду в мексиканском городе Эрмосильо. Десятки детей госпитализированы с ожогами и отравлением удушливыми газами. Всего в момент пожара в детском саду находились более 170 человек. Двое радикальных исламистов, взятых накануне в плен пакистанскими военными, убиты сегодня в результате нападения на тюремный конвой на северо-западе Пакистана. Франция посылает ядерную подводную лодку в предполагаемый район крушения пропавшего самолета компании Air France в Атлантическом океане. Власти Мьянмы обвинили сторонников лидера оппозиции Аун Сан Су Чжи в провоцировании беспорядков. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода», у микрофона Роман Доброхотов. Я напомню, что сегодня в программе «Лицом к событию» мы обсуждаем российско-белорусский конфликт на фоне экономического кризиса. И обсуждаем его с Анатолием Лебедько, главой Объединенной гражданской партии, и экспертом Высшей школы экономики Андреем Суздальцевым. И я хотел бы вернуться, собственно, к непосредственному звучанию темы нашей программы, а именно конфликт на фоне экономического кризиса. И, как уже отметил Анатолий Лебедько, есть у белорусского кризиса своя национальная специфика. Я думаю, с этим сложно поспорить, но хотелось бы немного более подробно, Анатолий, чтобы вы рассказали, какова сейчас действительно экономическая ситуация, и может ли вот в этих условиях Белоруссия еще и вести какую-то дипломатическую игру во внешней политике?
Действительно, ситуация как никогда сложная. У нас в начале года было введено табу на употребление самого слова «кризис». И вначале идеологи предполагали, что если запретить употреблять слово «кризис», то он сам по себе и издохнет. Но этого не произошло, и социология показывает, что сегодня практически 90% людей ожидают ухудшения ситуации экономической. У них нет ощущения стабильности, которое еще недавно у них присутствовало. У нас достаточно высокие темпы инфляции, примерно 6,5%. У нас по итогам года на складах может оказаться на 3 миллиарда долларов нереализованной продукции. Еще 4 миллиарда долларов вложены в незавершенку, и нет возможности завершить это строительство. И правительство при всем при этом не презентовало, не выработало какие-то программы антикризисные. Вот оппозиция сделала такой документ, антикризисную платформу, и даже на совете при Лукашенко была сделана презентация этого документа. А власть до настоящего времени не имеет программы и не пытается ее обсуждать с экспертным сообществом, с гражданами своей страны. Ну, в отличие от России, насколько я знаю, такая программа есть, и даже предлагается людям активно участвовать в ее обсуждении. У нас нет ни дискуссий, нет ни программы, и все свелось к тому, чтобы получить внешнее заимствование. Ситуация сложная, правда, я не прогнозирую, что в ближайшее время люди пойдут на улицу, социальных потрясений ожидать не надо, это и специфика белорусов. Они сейчас не связывают свои надежды ни с властью, ни с оппозицией. Они бросились на дачи. И недавно еще английские газоны распахивают под грядки и создают подушку личной продовольственной
безопасности. Опа, у нас сейчас сорвался Анатолий, мы сейчас его перенаберем. Андрей, вот вы выслушали позицию изнутри. Я думаю, вы вряд ли будете спорить с тем, что Анатолий Лебедько видит эту ситуацию действительно примерно объективно. Тяжелый экономический кризис, будет он, видимо, еще тяжелее, поскольку вот деньги вкладываются в производство неэффективно, и сейчас Беларусь сильно зависит от помощи с европейской и российской стороны. Насколько актуальна в этой ситуации позиция вот шантажа со стороны Лукашенко? Может быть, он напрасно говорит с позиции силы, может быть, ему наоборот сейчас придется вот действительно выполнять те обязательства, которые ему дают с обеих сторон?
Сейчас он находится на последнем рубеже обороны. Это шантаж, это называется стадия хаоса. Или хаоса, как правильно по-русски.
Хаоса, наверное.
Хаоса, да. Значит, это денег не дадите, будет у нас хаос. То есть будет хаос на транзитных ваших путях, хаос, так сказать, подполье между НАТО и Россией. То есть это такой вот элемент шантажа по хаосу. До этого были другие, сказать, рубежи, он их прошел, он уже их потеряет по инерции, там ПВО, там братский народ, там все остальное. Но это уже этапы пройдены, понятно, что они не влияют. Значит, сейчас идет хаос. Значит, очень кратко, чтобы было понятно, Беларусь, конечно, страна сырьевая. И какой-то не последний цех, сказать, Советского Союза сборочный, потому что больше половины дохода государства дает перепродажа выработанной из российской нефти нефтепродуктов.
А тракторы знаменитые?
Рассказываю. Это вот первое, это почти 46% дает. Значит, второй источник дохода, это их источник, это соль, это калийное удобрение. $1 миллиард дает Белорусский металлургический завод. Все остальное, транспортное машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение, это все телевизоры, холодильники, это не более 10%, которые в итоге дают. Значит, торговля, которая у нас такая, считается, что она идет 50-50 на запад, на восток, надо учитывать то, что, во-первых, надо пересчитывать по деньгам, по ценам, по инфляции надо учитывать, и учитывать то, что практически процентов 50% это торговля с Россией, это дефицит. То есть мы-то больше поставляем, чем получаем оттуда. Это вечная проблема. Отсюда вечная нехватка денег. Так что это очень слабая экономика. Она может существовать только при огромной поддержке России. И белорусский политический класс, директорат, силовики, банкиры это прекрасно понимают. Потому Лукашенко и держится, что он эти вопросы пытается Москву решать. Иначе их
хватает. А почему обязательно с Россией? Ведь может быть и с Европой?
Европа денег на это дело не даст.
Почему вы так
уверены? Потому что я вел переговоры по этим поводам в Европе. И не раз. И когда возникали такие вопросы, я говорю, да, вот это был 2006 год. $8 миллиардов обходится Беларусь и Россия. Я говорю, забирайте. О нет, мы не против союзных отношений России и Беларуси. Никто не хочет вешать на себя эти вещи. Ну, вы обратите, какая ситуация с Украиной происходит. Ну, вспомните зиму. Мы говорили откровенно, ну, выкупите этот газ. Это же ваш газ. Нет, пускай Украина с вами разбирается сами. Никому не хочется брать на содержание эти страны. Они вот вешают активно их нам на шею. Поэтому вот такая ситуация. Значит, у них действительно, сами понимаете, упали цены на нефть. Кризис. Значит, доходы у них упали катастрофически. И, в общем-то, они живут сейчас с кредитов. Поразительная ситуация, не кредиты зачисляют золотовалютные запасы. Поразительная вещь. Вся вот экономическая сущность просто становится на дыбы. Но, естественно, в такой ситуации, значит, они очень трепетно относятся к тому, что можно где-то что-то получить, какие-то кредиты и так далее. Наша ситуация сложнее. Значит, надо учитывать то, что вот я пример веду с Украиной, близкий пример. Вот российско-украинская газовая война. Ясно, что руководство нашей страны выполняло заказ российского политического класса. То есть российский политический класс сказал четко властям России, что заканчивайте это вот иждивенчество. Отсюда была такая обостренность. Сейчас мы видим ситуацию с Белоруссией подобную уже. Белоруссия – восточное партнерство. Коллеги, без иллюзий, это новый Гуам. Только уже под контролем Евросоюза. Белоруссия не поддержала нас в войне. Нас 146 парней убили в первый же день. Все миротворцы, которые были подписаны с двух сторон, и с грузинской тоже.
Давайте не будем отвлекаться на темы Грузии и Украины, потому что это очень сложно.
Я рассказываю белорусский
момент.
И вот, можете быть, в этих условиях, безудержно поддерживать этот режим, который нас не поддерживает на международной линии, очень сложно. Это, поэтому кредиты для Белоруссии сейчас закрыты. Закрыты. И, кроме того, есть вопрос эффективности. Там подключился Анатолий?
Да-да. Ну, вот, собственно, я и хотел к Анатолию преадресовать этот вопрос. Вот, Анатолий Владимирович, вы сами, в принципе, похожую картину нарисовали. Сложная экономическая ситуация. В будущем она, может быть, еще ухудшится. И мировой кризис тоже неизвестно, когда закончится. Так как же в этой ситуации Лукашенко может еще и ставить какие-то условия, если неизвестно, сколько проживет экономическая система Белоруссии? Может быть, наоборот получается, как раз именно в этот момент Лукашенко будет выполнять те требования, которые ему будут предоставляться с обеих сторон?
Ну, это было бы очень хорошо, если бы такие требования были. Я еще раз подчеркиваю, нету стратегии, плана действий ни в Брюсселе, ни в Москве по белорусскому режиму. По тем или иным соображениям, если не всю политическую элиту на Западе и Востоке, то ее значительную часть эта ситуация устраивает. Эта ситуация устраивает, иначе давно было бы и стратегия, и план действий. Иначе уже были бы запущены рычаги воздействия на ситуацию. Если возьмем европейский аспект, когда Солана и другие политики говорят, что у них нет инструментов воздействия на ситуацию, это неправда. Потому что на сегодняшний день, учитывая, что план спасения белорусского экономического чуда – это получение кредитов, а кредиты в полном объеме не может дать сегодня Российская Федерация. Это означает, что Лукашенко просто вынужден идти туда, куда он не ходил 15 лет. В международные финансовые организации, МВФ, Всемирный банк, и там просить кредиты. Если бы это было увязано с демократизацией страны, с либерализацией ситуации, причем очень жестко, хотите получить кредиты, свободные выборы, то тогда была бы действительно ситуация реалистичная, такой, как она есть. Или второй инструмент воздействия. 53% внешней торговли сегодня припадает на страны Европейского Союза. Это означает, что значительная часть пополнения бюджета идет оттуда. Это инструмент воздействия на ситуацию? На мой взгляд, безусловно, да. Но это не признают многие политики в Европе, которые принимают политические решения. Поэтому я и говорю, что вроде бы да, инструментов, механизмов воздействия как с Востока и Запада есть, но учитывая то, что значительная часть политических элит Лукашенко все-таки по большому счету устраивает,
А почему же, собственно, устраивает, если Лукашенко, в общем, не очень предсказуемый партнер?
Ну, для России, главное, на мой взгляд, если главный пункт выбрать, они считают, что Лукашенко, который стоит на капитанском мостике под названием «Беларусь», это корабль с пробоиной, и он никогда не уйдет в Европу. Если он затонет, то он затонет у российских берегов. То есть они считают, что Лукашенко с его имиджем, с его политикой, он никогда не будет востребован Европой, а значит, вынужден все равно будет ходить вокруг да около российского двора.
Ну, а европейцы-то, многих, они раньше не пускали даже
Лукашенко. А многих европейцев, вот они посмотрели на то, что происходит в Украине, в Грузии. Это не всегда хорошие примеры, оптимистичные. Я говорю, зачем, может быть, инвестировать в демократию, вот в такую, если Лукашенко дает самое главное – стабильность. Идут потоки энергоносителей, а это значит, что европейский бюргер, он же избиратель, он удовлетворен этой ситуацией. У него тепло в квартире, у него работает предприятие и так далее. Поэтому это сдерживает многих европейцев в том, чтобы вырабатывать стратегию и план действий, который бы привел к реальной демократизации в Беларуси.
Вопрос Андрею Суздальцеву. Вот из того, что сказал Анатолий Лебедько, мне показалось очень интересным упоминание того факта, что, в общем-то, России, по сути дела, спасать Белоруссию сейчас очень сложно, поскольку России сейчас надо спасать саму себя, в то время как раз-таки западные организации, такие как МВФ, они вполне обладают достаточными ресурсами. Получается, что все-таки Европа здесь как раз выступает в большей степени с позиции силы, чем Россия.
Даже в Польше обсуждали, как бы у России попросить кредита. Сейчас Россия спасает саму себя. А Исландия, знаете, результат.
Ну так Россия же никому не дала в итоге.
Не дала, и правильно сделала. Потому что есть более такие перспективные цели. Значит, это вот, знаете, это какое-то горе вообще-то. Вот это, что сейчас Анатолий рассказывает, это вот натуральное горе. Потому что, видите, что получается. И Лукашенко держит очень жесткую позицию, да? Вот он всю неделю его пытается оправдаться, он кричит, скандалит, что все у них в Беларуси отлично и тому подобное. Ведь все понимают, вот мы вот вне республики, мы все видим ситуацию. Видим, ситуация как раз тяжелая, плохая, что Кудрин был прав. Лукашенко держит ситуацию, то, что все отлично. Для кого он держит? Для Запада, что ли? Для России держит? Да нет же, ребята, он держит как раз для вас. Для внутреннего белорусского политического рынка. Это о чем говорит? О том, что он прекрасно понимает, что главная угроза у него снутри, а не снаружи. Потому что он понимает силу номенклатуры белорусской, которая очень тихо, аккуратно шушкевич в свое время. Раз, и нет человека. Вот для чего он держит. Он считает, что с Москвой-то он договорится, как он считает. Ну, есть такая надежда. И с Западом он договорится. А вот своими барбосами он не договорится.
Это понятно.
Вопрос... А вот я продолжаю к чему? А вы что мы слышим? Западу выгоден, всех устраивает, да никого не устраивает. Ну, вы мне объясните, Анатолий, сколько я вам пишу и говорю об этом? Вы когда хоть когда-нибудь платформу сделаете вот российскую в своей программе, в своей партии? Мы когда-нибудь хоть получим кого-нибудь, какой-нибудь вариант какой-нибудь, реальный, вот от нашей оппозиции белорусской для российского стратегии, планов, решения белорусской
проблемы. Ну, давайте послушаем, что ответит
Анатолий. Откуда это такое постоянное иждивенчество, что вот кто-то должен сделать для белорусов, найти человека и так далее? Гадукевич здесь бегает по Москве. Ну почему не бегает Лебедько по Москве?
Я отвечу на этот вопрос. Есть разные схемы, а есть просто реальности. Давайте их называть реальностями. Белорусская оппозиция говорит, не помогайте, но не мешайте. А вот когда за прошлый год России 7,5 миллиардов энергетический грант, вот просто грант Лукашенко, дает бесконтрольный, из которого потом финансируется вся идеологическая вертикаль. У нас МАЗа 3000 человек уволили, вертикаль идеологическую, ни одного.
Анатолий, эти деньги идут в Белоруссию. Вот вы там их отбираете, эти деньги.
И сейчас делает то же самое сейчас. Делает и Международный институт, МВФ дает... Там несколько миллиардов дали. Куда идут эти деньги?
Ну, это же белорусский вопрос.
Никакого реального контроля нет, а Лукашенко свободно распоряжается этими деньгами, включая и борьбу с своими политическими оппонентами. Это раз. Второе, значит, о каком диалоге можно идти речь, когда у нас поменялся, не знаю, четвертый или пятый посол Российской Федерации, и за все это время ни один посол, ни при Ельцине, ни при Путине, ни при Медведеве, хотя это, на мой взгляд, нормальная ситуация, когда послы делают мониторинг и встречаются как с представителями власти, так и с оппозициями. У него инструкции от власти не встречаться с оппонентами Александра Лукашенко. Поэтому это получается замкнутый круг. Оппозиция не пытается залезть через окно в чей-то дом. Оппозиция белорусская стучит в двери, и если они открываются, она ведет диалог. Включая и документ по белорусско-российским отношениям, который еще во времена тогда, когда был Немцов при власти, у нас было выработано правый взгляд на белорусско-российские отношения, который воспринимался как радикальный. Сегодня говорит практически вся Россия, что акцент надо делать все-таки на экономике, а не на политических проектах. Но он не был востребован политической элитой, которая у власти.
Андрей Владимирович, но все-таки есть какая-то программа, скажем так, которая могла бы быть альтернативой лукашенковской программы, которую вы можете вот предъявить России, сказать, что вот если сменится власть в Беларуси, мы будем вот так-то иметь отношения с Россией. Вот есть некий проект, документ?
Да, они есть в разрозненном виде. Мы уже обсуждали, мы это обсуждали на самом деле в рамках части коалиции. У нас есть коалиция, называется «Объединенные демократические силы», которая объединяет людей от коммунистов до националистов. Поэтому тот документ имеет хорошую силу, который выработан в рамках этой коалиции. Хотя это не исключается, что его могут выработать и предложить отдельные структуры. Нам-то, в принципе, вырабатывать нечего.
Собственно, аналогичный вопрос и к Андрею Суздальцеву. Все-таки, если действительно власть в Белоруссии начнет меняться, может ли такое случиться, что Россия поставит на объединенную там гражданскую партию или другую какую-либо там оппозиционную силу и будет вести диалог с двумя сторонами? Потому что сейчас, по сути, у России тоже слабая позиция. Она ведет переговоры только с Лукашенко и не видит никакой альтернативы. Может быть, имеет смысл начать диалог? И чтобы российский посол встречался, предположим, с тем же Анатолием Лебедиком.
Российский посол будет встречаться только тогда, когда он получит инструкцию с Москвы. Это совершенно правильная позиция, потому что он посол, он зависит. Мы имели ситуацию, когда нашего посла, которого мы готовили для работы в Беларуси, просто туда не допустили. Вы знаете, эта ситуация была года 4 назад. Вот поэтому у него очень сложное положение. Значит, и надо учитывать то, что есть заключенное соглашение. А соглашение записано четко, что мы не вмешиваемся в внутриполитическую ситуацию друг друга.
Нет, почему это не вмешательство? Это речь идет о диалоге с разными сторонами.
Вот в этом варианте, формате вот политической интеграции, вот этого называется вмешательство. Это не тот вариант, когда допустим, посол США собирает и говорит, Беларусь не находится в союзном государстве с Россией и Белоруссией. Как ни странно, вот тут это вот мифическое союзное государство срабатывает. Вот я с этим сам сталкивался и из этого и в свое время пострадал, между прочим. Поэтому вот так. Значит, эти разрозненные документы, Анатолий, надо когда-нибудь все-таки довести до ума, потому что ну, невозможно так вот работать в Москве, говорить о белорусской тематике и говорить, что ну, они там хорошие ребята, они все здраво понимают, а и спрашивают. А вот вопрос такой, что вот мы сейчас там деньги даем Белоруссии. Вы понимаете, я повторяю, что для московского варианта деньги, которые идут в Белоруссии, это деньги идут не Лукашенко, а для обеспечения наших издержек на наших транзитных путях. Это белорусские деньги. Они говорят, а это деньги Лукашенко. Ну, коллеги, ну тогда забирайте у Лукашенко эти деньги. Мы же не можем сделать какой-то внешний механизм,
вот это
который контролирует...
минут забрать деньги у Лукашенко. Это не так просто.
Ну, не можем внешний контроль поставить. Ну, оккупацию вести. Вот вести в оккупацию, поставим солдата у казны и говорить, куда деньги пошли. На народ белорусский или в карман Лукашенко. Но это внутреннее дело белорусское. При всем наши возможности, наши рычагов действовать, сказать, внешних, да, можно поставить шлагбаум, можно все перекрыть. А дальше что? Вот первый вопрос, который слышу в Москве уже не первый год. А дальше, Андрей, что? А я говорю, вот Анатолий Лебедько вот говорит, что будет все отлично. Кто, что, кто будет, где, чем?
Ну, переадресуем этот вопрос, Анатолий Лебедько. Вот да. С вашей личной позиции все-таки. Мы понимаем, что много разных сил в Беларуси оппозиционных, у них нет какой-то единой программы. Но вот у вашей конкретно партии, если бы там, вы ее предоставляли, какая была бы политика в отношении России?
Ну, во-первых, я отреагирую на предыдущее. Давайте котлеты отдельно, а мухи отдельно, как сказал один известный российский политик. Но это просто удивительное заявление, что посол должен встречаться только с представителями властных структур. Это действительно тогда российское ноу-хау, потому что одна из задач посольства – это мониторить ситуацию, это встречаться с представителями политической элиты. Не есть те, кто у власти, только у них нет монополии на то, что они являются политической элитой. Второе, значит, не надо спекулировать на том, что деньги, которые даются России, вот эти гранты, они не Лукашенко, а белорусскому народу. Знаете, вот это Лукашенко любит использовать слово «народ». Бьют кого-то на акцию, народ хочет, закрывают газеты, народ так хочет и так далее. На самом деле, эти деньги идут на поддержку политического режима в первую очередь. И еще большой вопрос с экономической точки зрения. Вот этот наркотик, дешевые энергоносители, хорошо или плохо для белорусской экономики? Может, если бы она столкнулась с этими проблемами 15 лет назад и создала конкурентоспособное производство на других технологиях, это было бы гораздо лучше для того народа, о котором мы сегодня говорим. Что касается России, у нас есть подход. Безусловно, Россия есть стратегический партнер для Беларуси. Безусловно, это есть важнейший рынок, куда должна свобода двигаться, перетекать товары, услуги, люди. Безусловно. Но мы за то, чтобы сделать хирургическую операцию и вырезать вот то политическое, которое опутало и не дает возможности развиваться нормально отношениям в экономической, культурной, гуманитарной и других сферах. Надо четко и ясно заявить, что Беларусь – это есть независимое самостоятельное государство. Вот это единственное условие, после которого начинается откровенный разговор, диалог и обсуждение всех вопросов.
Вот это, кстати, очень важный вопрос, Андрей, я предрисую его к вам. Вот мы так говорим сейчас вот на протяжении уже часа о России и Беларуси, как если бы это было просто отношение между двумя демократическими государствами, но ведь на самом деле мы понимаем, что здесь очень много и политических проблем, связанных с тем, что в общем, это оба государства, которые, по некоторым оценкам, имеют проблемы с внутренней демократией. Вот тот факт, что Белоруссия является одним из немногих государств западнее России, если не единственным, которые имеют схожую вот политическую, скажем так, авторитарную структуру власти, он оказывает влияние на переговоры?
Безусловно, конечно. Это огромная нестыковка. Благодаря, в общем-то, авторитарному режиму в какой-то степени получилась политическая интеграция. Потому что нельзя было состыковать нашу систему с белорусской. Так что, если, когда говорят, что мы берут пример друг с друга, это не совсем так. В общем-то, ну, надо учитывать, что Лукашенко построил классический авторитарный режим, очень жесткий, он прям как с учебника. То есть там все, взять ученик по политологии, так глубокий почитать, монографии, все, все, все туда есть. Отсюда, в принципе, можно и прогнозировать его и упадок. Вот, конечно. Я очень рад, что Анатолий так сформулировал свои взгляды, более-менее, так сказать, на словах хотя бы, в отношениях с Россией, с Белоруссией, как он видит ее, как не просто деятель политический, а деятель государственного масштаба. Это очень радует меня. Вот, и, конечно, хотелось бы иметь какую-то консолидированную платформу объединенной демократической оппозиции, чтобы она была консолидированной, четкая и честная платформа. Это очень важно для политического.
Вот если оппозиция придет к власти и начнется демократизация страны, как это повлияет на вообще положение и внутри Белоруссии, и в отношениях с Россией?
Повлияет хорошо, я сторонник этого. Но там есть такие черные точки, заминированное поле, связанное с вопросами собственности на производство, предприятия там, и так далее, активы. Они очень отстали в этом плане, и это воспринимается очень болезненно. Но значит, что Белоруссия потенциально очень бедная страна. И они, конечно, вот мировоззрение такой индустриальной эпохи не держатся за закопченные цеха, там, и так далее. Хотя любой цех можно построить за полгода на болтах. Ну, есть такая беда, и это вот эксплуатируется политическими силами и лукашенковскими, и оппозиционными. И они сами загоняют себя в тупик.
Анатолий, ну вот вопрос Анатолия Лебедько. Вот все-таки создается впечатление того, что ситуация сложилась парадоксально. С одной стороны, вы тоже отмечаете, что Беларусь сильно зависит от России экономически, но с другой стороны, понятно, что если в Беларуси начнет набирать силу оппозиция, это весьма вероятно в условиях экономического кризиса, то и в условиях демократизации станет меньше общего между Россией и Беларусью, и это только ухудшит, получается, отношения между странами.
Возможно, где-то станут проблемы более остро, но, на мой взгляд, для России гораздо выгоднее иметь демократическую, стабильную Беларусь, которая будет гораздо более прогнозируема, чем вот тот авторитарный режим, который, к сожалению, вынужден признаться, создается и создавался не без поддержки России, прямой или косвенной, потому что, ну, тут надо еще добавлять и бесплатные адвокатские услуги в международных организациях, и политическую поддержку, и так далее. Но я думаю, что Россия как раз отвечает ее национальным интересам демократическая, свободная Беларусь, где рыночная экономика, где четкий принцип разделения властей, где у власти те, кто в конечном итоге, кого избирают люди, а не назначает правитель. Возможно, это повлияло бы где-то позитивно и на Россию, было бы взаимное влияние.
У нас совсем мало времени, буквально по полминуты на ответ. Сейчас я попрошу наших гостей. Один и тот же вопрос. Вот, Андрей Иванович, как вы видите вот, развитие ситуации в ближайший год, именно вот в контексте экономического кризиса? Что будет с внутриполитической ситуацией, с внутриэкономической ситуацией Белоруссии, и как это повлияет на отношения с Россией?
Если не будет новых кредитов, в августе-сентябре будет дефолт. И в следующем году выборы.
Тот же вопрос Анатолию Лебедько.
Мы на перекрестке. У нас появились новые возможности, которых не было 15 лет, и новые риски и угрозы. Мы можем пойти как в одну сторону, так и в другую. Первая – это перемены, вторая – это консервация ситуации.
Спасибо нашим сегодняшним гостям. К сожалению, мы вынуждены прерваться. Это была программа «Лицом к событию». У микрофона был Роман Доброхотов. Нашими гостями были Анатолий Лебедько, глава Объединенной гражданской партии и эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. Мне только остается напомнить, что 5 июня в 9 часов вечера в программе «Поверх барьеров» слушайте тему «Клезмеры. Еврейские музыканты», а также такие темы, как «Русское детство в турецком городе Карс», «Красное сухое» с московским кинорежиссером Михаилом Калатозашвили. А мы с вами встретимся через неделю.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны быть счастливы сегодня, что добились успеха.
Самое плохое, что можно было сделать, чтобы заставить меня сюда не приехать, это начать нарушать здесь закон.
Мы должны объединиться во имя мира, к которому стремимся.
Выборы последние в Чеченской республике, свободные, демократические, состоялись 12 лет назад.
Господин Семнебик вновь призвал лидеров оппозиции...
Свободный начать... информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru. Свобода информации.